Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Алексей Полихович, один из фигурантов болотного дела, был избит в Москворецком суде Москвы после вынесения приговора. Исполняющий обязанности главы МВД Украины Арсен Аваков заявил о ликвидации подразделения милиции специального назначения «Беркут». Оппозиционер Алексей Навальный, наряду с другими политиками, приговорил к административному аресту за участие в акции против приговора по болотному делу. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, Алексей Полихович, один из фигурантов болотного дела, был избит 24 февраля в Замоскворецком суде Москвы после вынесения приговора. Об этом рассказал его отец. Алексей Полихович, обвиняемый в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года и в применении насилия по отношению к полиции, наряду с еще семью подсудимыми, 24 февраля был признан судьей Натальей Никишиной виновным и приговорен к 3,5 годам колонии. Сейчас защита Полиховича и его близкие обдумывают дальнейшие действия. Но эксперты обращают внимание на безрадостную статистику в подобных делах. Как правило, Следственный комитет не рассматривает заявления об избиениях со стороны правоохранительных органов. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова. Наталья, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Алексея Полиховича избили в конвойном помещении Замоскворецкого суда Москвы 24 февраля после того, как он попросил дать ему копию приговора, за который уже расписался. Подробнее о том, что случилось, в интервью «Радио Свободы» рассказал отец осужденного, Алексей Полихович-старший.
Вот вчера был у него Шапошников Павел, вот защитник его, после суда вот первый раз. И вот он ему рассказал, что они вот их когда завели после суда в отстойнике, вот там внизу в подвале, дали расписаться по поводу получения приговора на руки. Он расписался, но приговора ему не дали. Он сидел, ждал, потом приходит, значит, этот конвойный, говорит, типа, проходите в автозак. Леша ему стал говорить, что мне не дали копию приговора, за который он расписался. Ну, его стало оскорблять там, потом, говорит, получишь, давай иди в автозак. Леша ему говорит, надо по закону, вы мне обязаны дать. Он его стал обзывать, Леша ему сказал, что меня не оскорбляйте. А он подошел и стал его несколько ударов по голове, там, по шее. Ногой ударил в область коленки, вот у него в основном вот коленка большая гематома. Потом там майор прибежал в начале конвоя, вроде как его оттащил этого, а он вообще там какой-то озверевший, вообще непонятно. Ты был не в адеквате. Единственное, он значок спрятан, Леша говорит, я не успел посмотреть номер значка, потому что когда я посмотрел, он его рукой закрыл. Единственное, что он очень огромного такого, там их было двое, по-моему, в суде, таких вот два больших, но вот один из них, говорит. И вроде он звание старший сержант, вот он успел это посмотреть. Потом в СИЗО приехал, сразу там вот на осмотре медсестра это увидела, все, она зафиксировала, что-то гематома на ноге. Потом он написал там заявление, его заставили в СИЗО написать, что это конвойные его избили, что это не их вина, не УФСИНа. На следующее утро она к нему опять пришла сама уже в камеру, медсестра посмотрела ногу, гематома она увеличилась у него. Ну, что-то там, наверное, ему сделали, это я, честно говоря, не знаю.
Как он себя чувствует?
Ну, так-то он нормально вроде, единственное, говорит, немножко голова болит, но вот нога болит, вот в основном вот это все.
А какие-то дальнейшие действия, как-то можно узнать, что это был за человек и что-то
сделать? Да, обязательно. Вот сейчас адвокаты поедут, сейчас вот Зоя Светова, она сейчас тоже говорит, мы сейчас там все это определимся. Вот уже мы Людмила Алексеева, она нам позвонила, она тоже подсоединится к этому. Адвокаты это все обсудят, это что, как делать надо, просто я не знаю этих мероприятий, никогда не попадали мы в такую ситуацию.
Говорил отец Алексея Полиховича. Это не первый случай, когда фигуранты болотного дела сообщают о насилии в их отношении. Так, в апреле 2013 года защитники Дениса Луцкевича рассказали, что Луцкевича избили после заседания в Мосгорсуде за то, что он якобы не так посмотрел на конвоира. Также на подобное обращение сначала в Мосгорсуде, а потом и в Никулинском суде жаловался Сергей Кривов. Глава Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков говорит о том, что правозащитники обращались к прокурору Москвы с просьбой расследовать ситуацию с избиениями обвиняемых в судах, однако никакого развития эти заявления не получили.
Вопрос там избиения сотрудниками полиции и людей в Москве в целом, какой-то камень преткновения, он явно имеет какие-то политические корни. Сотрудникам полиции в целом в Москве выдана такая индульгенция на обвинение граждан, особенно если речь идет про каких-то протестующих, про оппозиционеров, про активистов. То есть ни одного уголовного дела за там 3 года, сколько мы работаем плотно в Москве, добиться не удалось. Что касается применения насилия сотрудниками конвойного подразделения Главного управления МВД по Москве, то таких случаев известно уже больше 1,5 десятков за последние 2 года. Ситуация, на наш взгляд, вышла из-под контроля после покушения на убийство судьи Мосгорсуда Чувашова, когда, судя по всему, руководство Московского городского суда добилось от властей каких-то дополнительных гарантий безопасности и полномочий по защите судов и сотрудников. Обратная сторона этого привела к тому, что сотрудники полиции в зданиях, помещениях судов, а это и прежде всего Московский городской суд, Чертановский, Никулинский, теперь Замоскворецкий, отметились применением насилия в отношении подсудимых. Мы год назад обращались в адрес прокурора Москвы с описанием 10 подобных случаев только по Московскому городскому суду. И там были действительно болотные узники Денис Лукевич и Сергей Кривов, которых избивали. Адвокат Кривов и адвокат Лукевич обращались с заявлением о преступлении в Следственный комитет. Никакой реакции на это не было. Известно было об избиении фигурантов других дел, в частности неонацистов, осужденных за убийство Буданова, Тимирханова. Тоже никаких последствий. Очевидно, абсолютно стоит блок на расследование подобных фактов.
Но с этим можно что-то делать, там, в Европейский суд по правам человека обращаться?
Мне известно, что адвокат Дмитрий Агронос, писавший жалобу по Лускевичу в Европейский суд по правам человека, указал на факты избиения его в Мосгорсуде в этой жалобе. Кроме того, факты применения насилия и, в частности, электрошокера с конвоирами в московских судах подтверждены и уполномоченным по правам человека в Москве Александром Музыканским. Но вот, опять же, никаких расследований. И главное, что даже публичное освещение этих фактов не приводит к их прекращению. То есть очевидно абсолютно, что уровень безнаказанности настолько высок, что конвоиры позволяют себе делать все, что угодно.
Говорил Павел Чиков. Информация об избиении Алексея Полиховича, если она подтвердится документально, будет также передана в Европейский суд по правам человека, обещает адвокат Дмитрий Аграновский.
Что касается Полиховича, я уже попросил коллег, адвокатов, подготовить на эту тему документы, и они любезно это сделают. И я же до 30 апреля должен дать ответ на меморандум правительства. Я обязательно эту тему, вот его избиение в конвой, разовью в моих ответах на меморандум правительства. Это не будет забыто. Если это имело место, то это важный момент.
Говорил адвокат Дмитрий Аграновский. Напомню, что 24 февраля судья Замоскворецкого суда Москвы Наталья Никишина приговорила 7 фигурантов болотного дела на сроки от 2,5 до 4 лет колонии. Только одна подсудимая, Александра Духанина, получила 3 года условно. Сейчас в Московском городском суде рассматривается дело в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, которых следствие считает организаторами беспорядков 6 мая.
Спасибо. Это была Наталья Джанпаладова. Моя коллега, как всегда, следит за событиями, связанными с так называемым болотным делом. Ну а сейчас о событиях на Украине. Исполняющий обязанности главы МВД Арсен Аваков заявил о ликвидации подразделения милиции специального назначения «Беркут». В то же время в Крыму со вчерашнего дня проходит бессрочная акция протеста противников новой украинской власти. Ну а вечером, сегодня на сцене Майдана в Киеве, как ожидается, будут представлены общественные деятели, которые должны будут войти в новое правительство страны. О событиях на Украине я побеседовала с корреспондентом «Радио Свободы» в Киеве Владимиром Ивахненко.
Гражданские активисты могут получить 1/3 министерских кресел. И вот этот вопрос будет обсуждаться на Вече. Там будет фактически утвержден, назван состав правительства народного доверия. Уже известно, что Министерство культуры предложено возглавить «Голосу Майдана», ведущему митингов, актеру Евгению Нищуку. Министерство молодежи и спорта может возглавить один из лидеров «Автомайдана», Дмитрий Булатов, который накануне вернулся из Германии в Украину после лечения. Ну а врач Ольга Богомолец, спасавшая раненых, может стать министром здравоохранения. Кроме того, известно, что Министерство иностранных дел может возглавить депутат от Батьковщины Леся Арабец. Она также спасала раненых выносила их с поля боя. Вот эти и многие другие кандидатуры обсуждали вечером накануне на Совете Майдана. В этом Совете принимала участие и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко. И она, кстати, заявила, что активисты Майдана должны получить большинство министерских кресел. Но в партии «Батьковщина», в партии Юлии Тимошенко неоднозначно восприняли предложение своего лидера. Однопартийцы с Тимошенко считают, что сейчас стране нужны скорее антикризисные менеджеры, и если заполнить правительство общественными активистами, то оно не будет эффективным. Но следует также сказать, что в Верховной Раде уже фактически приблизились к формированию правящей коалиции. Известно, что в нее войдет бывшая оппозиционная тройка. Это «Батьковщина», «Удар» и «Свобода». В нее также планируют войти две депутатские группы. Группа «Экономическое развитие» во главе с бывшим членом фракции партии регионов Анатолием Кинохом и «Суверенная Европейская Украина». Эта группа создана по инициативе внефракционных депутатов Игоря Еремеева и Владимира Литвина. Предполагается, что под коалиционным соглашением поставят подписи не менее 240 депутатов, и официально в коалицию и состав правительства утвердят на заседании Верховной Рады уже в четверг, 27 февраля.
Владимир, еще такая важная тема – это происходящее сейчас в Крыму. Насколько я знаю, у здания крымского парламента в Симферополе со вчерашнего дня проходит бессрочная акция протеста противников Майдана, противников новых украинских властей и, возможно, будущего кабинета министров. Что сейчас происходит в Крыму? Насколько там стабильна ситуация? И что говорят политологи, эксперты, обозреватели о действительных возможностях отделения Крыма из состава Украины?
Светлана, украинские власти, новые украинские власти внимательно следят сейчас за развитием ситуации в Крыму. Верховный Совет Автономии должен собраться на внеочередную сессию. В порядке дня этой сессии, в частности, рассмотрение вопросов об отставке правительства Анатолия Могилева и ряд кадровых еще вопросов. Какие другие будут рассматривать вопросы, пока не сообщается. Но действительно, у стен крымского парламента ожидается многотысячный митинг с требованием проведения референдума о статусе полуострова. Бывший глава крымского парламента, бывший лидер крымских коммунистов Леонид Грач на своей странице Facebook написал, что лидеры пророссийских организаций в лице Сергея Цекова и Сергея Аксенова решили, цитирую дальше, сделать из внеочередной сессии кровавую мясорубку и зазывают крымчан на провокационную сходку, якобы в поддержке русской идеи. В Киеве призывают Россию не обострять политическую ситуацию в Крыму. С такими же призывом новые украинские власти обратились и к властям автономии. Хочу сказать еще, что вчера ряд украинских каналов показывали кадры, на которых видно, что из базы Черноморского флота, российского Черноморского флота, в Крыму направляются грузовики, машины с военными. Вот несколько из них, по крайней мере, две машины прибыли в один из военных санаториев на территории Ялты, и прибыли они с оружием, с автоматами Калашникова.
Владимир, сегодня еще поступила информация о том, что планируется распустить «Беркут». Это уже состоявшееся событие, либо это только заявление о том, что это специальное подразделение милиции будет распущено?
Да, Светлана, вот такое заявление сделал исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков о ликвидации этого спецподразделения «Беркут». В него входит примерно 4000 сотрудников этого спецподразделения. Однако очевидно, что окончательно пока рано об этом говорить. Окончательное решение поэтому должна принять Верховная Рада. Вот мы также знаем, что из киевских частей сбежали два дня назад, по крайней мере, около 40 беркутовцев с оружием. И сейчас вот звучат призывы к новой власти навести порядок в Киеве и регионах Украины. Непонятно, кто будет наводить этот порядок, если будут распущены вот не только «Беркут», а звучат предложения распустить и милицию. Дело в том, что вот в последние дни участились случаи грабежей и случаи мародерства. Очень много людей сейчас в касках и с битами или с оружием выставляют свои блокпосты на дорогах, проверяют машины, захватывают и даже жгут дома бежавших чиновников. Но при этом вот эти люди, как выясняется, не всегда имеют отношение к самообороне Майдана. Это некие самозванцы просто. И очень много появилось так называемых неуправляемых людей. Буквально вот недавно показывали украинские телеканалы, как в Ровно глава местного отделения правого сектора Александр Музыченко пришел на сессию областного совета с автоматом Калашникова и потребовал запретить партию коммунистов и партию регионов и заставить членов этих политических сил купить квартиры семьям убитых на Майдане.
О последних событиях на Украине рассказывал корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. А теперь об отношении россиян к происходящему на Украине. Отношение провинциальной России к событиям на Украине формируется под влиянием пропагандистских усилий Кремля, прежде всего посредством государственных СМИ. Граница между понятиями помощи и вмешательства в чужие дела в представлении многих россиян и большинства украинцев не совпадает. Дискуссии о российском присутствии в Крыму и в украинской экономике становятся все более острыми, также на уровне политиков и дипломатов. С подробностями моя коллега Евгения Назарец.
Жизнь Украины после Майдана началась с осознания того, что на выборы президента нет денег, а зарубежная финансовая помощь, как и раньше, стоит принципиальных политических решений. Международные финансовые институты декларируют готовность дать стране деньги на определенных условиях. То же самое, по сути, предлагает и Россия, ведя речь об очередном пакете, обещанной Путиным еще Виктору Януковичу, финансовой помощи. Украина нуждается в международной поддержке, но против вмешательства в свои дела. Соблюсти подобный баланс будет сложно, особенно в отношениях с Россией, рассуждает украинский политолог Виктор Небоженко.
Самое большее это пока, на что реагирует сегодня Украина и болезненно, это, конечно же, на очень острые такие профашистские, пропагандистские ролики центрального телевидения с ведущими вот этими типа Леонтьева, типа Киселева, особенно Киселева, который просто оскорбляет и Украину, и этот Майдан, и украинское государство. Так как у нас показывает российское телевидение, в общем-то, российские принимаются на всей территории Украины, то это, конечно, очень, ну, это оскорбительно очень. Вот это первый вид явочного такого вмешательства. Он может носить чисто пропагандистский характер, но это задевает большое количество украинцев. Второе, конечно, вот это многочисленные десанты из Госдумы, которые сейчас зачастили в Крым и сейчас, по вероятности, появятся и в Луганске, в Харькове. Но тут прекрасно понимают, что Госдума не является политическим каким-то центром влияния. Все решается в Кремле. И, в общем-то, довольно спокойно смотрят на многочисленные высказывания ярых украинофобов, которые призывают к сепарации и так далее. На самом деле вопрос о сепаратизации отделения восточного региона Украины сильно не стоит, потому что тогда исчезнет так называемая партия регионов. А она, в общем-то, исчезать никуда не хочет.
Мировое сообщество советует России не вмешиваться в украинские дела. Как вмешательство на стороне Януковича и усиление экономического влияния расценили прошлогоднее решение Владимира Путина о покупке украинских еврооблигаций и соглашение о ценах на газ. Позднее, в период второго Майдана, уже сторонниками Януковича настороженно были восприняты десанты российских либералов в Киев в помощь сторонникам евроинтеграции. Теперь же российские интересы в Крыму привлекают внимание всех сторон украинского противостояния. Активисты пророссийских и сепаратистских движений Крыма отправляют в Кремль просьбы о помощи и защите. Группа депутатов Госдумы России прибыла в Крым. Глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий объяснил цель визита – показать нашим соотечественникам, что мы вместе с ними. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили увидел прямую аналогию с тем, что было в 2008 году между Грузией и Россией по поводу Абхазии и Южной Осетии. Сценарий с выдачей российских паспортов украинцам напоминает тот, что разыгрывался в Абхазии и Южной Осетии перед российско-грузинским вооруженным конфликтом 2008 года. Но политолог Виктор Небоженко полагает, что до стрельбы в Крыму дело пока не дойдет. Свои паспорта украинцам раздают не только россияне и не только в Крыму.
Повторить Абхазию уже просто невозможно. Это было один раз. А второе, это же будет больно похоже, знаете, как нападение Ирака на Кувейт. То есть огромная Россия против слабой, маленькой и малозащищенной Украины. У нас нет агрессивного Саакашвили, который, в общем-то, дал себя спровоцировать, вы же не забывайте, его роль тоже достаточно серьезно в российско-грузинской войне 2008 года. Я не думаю, что Украина такие вещи будет делать. А то, что раздаются паспорта, ну так это делают и румыны, это делают и поляки, понимаете, это делают венгры. И это большая проблема для Украины. Государства, которые рядом с Украиной, так сказать, которые граничат с Украиной, они, в общем-то, пытаются свое влияние оказать.
В соответствии с логикой, кто платит, тот заказывает музыку, Украине, видимо, придется делать выбор. Когда Россия на бюджетные деньги купила украинские гособлигации, Путин называл это первым траншем финансовой помощи. А сторонники Евромайдана в России, на самой Украине и на Западе называли это усилением российского экономического и политического влияния на Украине. Теперь вот МВФ, Евросоюз тоже предлагают финансовую помощь, тоже на определенных условиях. Украина будет выбирать, у кого взять деньги.
Конечно же, МВФ нам ближе, потому что тем самым мы делаем шаг ближе к Европейскому Союзу. И если мы делаем какой-то шаг к Европейскому Союзу, мы получаем больше деньги от МВФ. Вот и вся история. А с Россией у нас такая проблема. С одной стороны, мы неожиданно узнали, перед Вильнюсом нам сообщил президент Путин о том, что Украина в разных формах должна, что Россия имеет собственности, и Украина набрала кредитов у России на 30 миллиардов. Для нас это совершенно неожиданно было, но ни президент Янукович, ни Азаров не подтвердил и не опроверг это заявление Путина. Конечно же, это способ давления. Но самый большой камень преткновения это будут вот эти 3 миллиарда, которые, грубо говоря, украдены предыдущей властью, поделены премьер-министром, президентом. И в этом, скорее, проблема неудачного банкира Путина, который дал людям деньги, а они так и не дошли для украинского бюджета. То есть это форма влияния была, но это влияние скорее не имело эффекта, потому что очень низкая группа людей поделила эти деньги.
Российские власти расценивают разговоры о вмешательстве России в дела Украины как проявление двойных стандартов со стороны Запада. Об этом говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Я так понимаю, России советуют не делать того, что делают представители Евросоюза и Соединенных Штатов. То есть не присылать своих сенаторов на митинг, который проходит на Майдане, не присылать своих министров на экскурсии на Майдан. Вот Россия на самом деле этого не делает. Если от России кто-то на Украину приезжает, как либералы, например, на Майдан, или как собирают казаки приезжать в Крым поддерживать крымчан, это деятельность не государства и не представителей государства. Есть еще один момент очень серьезный по поводу вмешательства и не вмешательства в внутренние дела. Есть ситуация, в которой я бы, например, призвал тот же самый Евросоюз вмешаться во внутренние дела Украины. Они имеют все юридические основания для этого. Дело в том, что три полномочных министра иностранных дел подписали и стали гарантами соглашения между украинской властью, украинским президентом и украинской оппозицией. Украинская оппозиция грубо, откровенно и 100% нарушила все эти соглашения. Но какой-либо реакции со стороны Европейского Союза и тех стран, министры которых гарантировали выполнение этого соглашения, я не увидел.
Большинство граждан России анализируют украинские события под влиянием государственных СМИ. В случае с Украиной это привело к тому, что отставка Януковича и стремление провести досрочные выборы на Украине месяц назад были наименее ожидаемым для россиян следствием акций протеста на Украине. 26 февраля социологи Левада-центра получили новые данные. О них рассказывает директор центра Лев Гудков.
Несомненно, влияние пропаганды российской, и только совершенно истерической и омерзительной кампании антиукраинской, антимайдановской, которая была развернута на российском телевидении. Она сказывается прежде всего в том, что люди готовы принять, что акции на Майдане спровоцированы интригами Запада и украинскими националистами. Но в сравнении с тем, что было в январе, гораздо сильнее проявляется более сложное понимание, видимо, идущие от независимых каналов информации, интернета. И это понимание сводится к тому, что волнение в Киеве и выступление на Майдане – это акции протеста против коррумпированного режима Януковича, что это народные восстания против произвола власти. И усилился очень заметно страх, что это все перерастет в гражданскую войну. Все равно по-прежнему доминирует, что это насильственная попытка государственного переворота. Хотя если в январе так считали 84%, то сегодня только чуть больше 40%. Ответственность за эскалацию конфликта, по мнению россиян, несет прежде всего правительство Януковича. Не только так считает около половины опрошенных, и около трети возлагает ответственность на оппозицию. Чуть меньше трети, около 30%, считают, что в этом виновато вмешательство Запада.
Если не ограничивать жителей российской провинции рамками научного социологического подхода и спросить, за что Верховная Рада Украины отстранила президента Виктора Януковича от власти, то ответы укладываются в диапазон от «слишком много делал для России» до «недостаточно делал для Украины». Причем в последнем случае россияне сочли бы за благо для Украины, если бы ее бывший уже президент был более жестким и волевым с протестующими. Вот как отвечают на вопрос об отставке Януковича жители Тюмени.
Янукович допустил то, что начали просто разваливать страну, разграбливать, портить имущество, безвольствовал, не поставил, так сказать, себя с мужской стороны.
Его выгнали за то, что он на последнем этапе пошел к Москве. Когда все деньги отказали, тогда он пришел дальше.
Ну, потому что он не проявил своей воли, не властный.
Непонятки у него получились, ни туда, ни сюда. Прислушивался и к Путину, а может, и к Западу прислушивался.
Там очень народ уже довели до предела. Да, уже они лучше нас раньше жили, а сейчас уже совсем плохо живут.
Возможно, не оправдал доверие народа, расхищал казну.
Потому что он не оправдал ожиданий, которые возложила на него родная страна Украина. Разогнать Майдан, выдать всем зарплату.
Он расписывается в полной собственной несостоятельности и желании свалить собственную вину на кого-то, на других. На Украине происходит бог знает что. Мы вообще запутались по большому счету. За все несут как будто бы ответственность москали. Мы, конечно, не оставим наших братьев меньших.
Невмешательство в дела Украины трудно дается не только российским властям, но и сотням россиян. Красноярские казаки и несколько общественных организаций, называющих себя патриотическими, объявили о сборе добровольного ополчения для отправки на Украину. Так они откликнулись на обращение русской общины Севастополя, направленное российским властям с просьбой защитить русскоязычное население Крыма. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Красноярске Татьяна Лапрат.
Красноярские патриоты уверены, что война русским на Украине уже объявлена и самое время готовить сопротивление. По мнению атамана станицы Арей, начальника штаба сибирского добровольческого полка Александра Шитикова, западные силы в лице посещающих Украину политиков и общественных деятелей показали, что они могут влиять на ситуацию на Украине, и россиянам также не стоит оставаться в стороне.
Сегодня это Украина, завтра это вся Россия. Поэтому и формируем наш полк. Формирование будет происходить по опыту имеющиеся у добровольцев, это значит от Афганистана, там Приднестровья, Югославия, на Кавказе прошли специалисты боевую подготовку. Ну и самое трудное, что нам предстоит, это создание полковой кассы. Если мы знаем, что либеральные вот эти варианты, все цветные, оранжевые и все прочие, имеют финансирование практически неограниченное, то нам придется, как всегда в старину делали на Руси, пускать шапку по кругу.
По словам одного из организаторов ополчения, председателя Совета Красноярского регионального отделения партии «Родина» Вячеслава Александрова, официальных казачьих подразделений на территории Украины не будет, но некоторые добровольцы уже самостоятельно выдвинулись в сторону Украины. Среди прочего, в своих обращениях представители патриотических организаций призывают ограничить распространение неонацизма по славянским странам. На подобные лозунги с готовностью откликнулись националисты краевого центра. По крайней мере, в социальных сетях десятки человек высказываются о том, что поехать защищать братьев-славян – это долг каждого здравомыслящего красноярца. По традиции, на критику подобных призывов отвечают резко. Помимо зарубежных спасательных операций, красноярские патриоты планируют подготавливать бойцов для борьбы с распространением белоленточных настроений, ссылаясь на опыт, полученный в Москве во время протестов 2012 года. Красноярские казаки до сих пор проявляли себя в основном в деятельности иного рода – участие в патриотических фестивалях, массовых гуляниях, но никак не в военных операциях. И даже в исторических хрониках о красноярских казаках и их подвигах мало что осталось.
Когда в Киеве перестали стрелять, желающих рассказать и показать на месте, на самом Майдане или в Киеве, как выстроить отношения с Украиной, стало заметно больше. А вот визиты в Россию стали простыми не для всех представителей братского народа. Украинская группа «Океан Эльзи» этой весной в рамках мирового турне «Земля» планировала концерты в России. Неожиданно выяснилось, что у группы «Океан Эльзи» возникли противоречия финансового и технического характера с организаторами гастролей в России, поэтому гастроли под вопросом. Так объяснил ситуацию анонимный чиновник Министерства культуры Российской Федерации в беседе с корреспондентом «Интерфакса». Случайно или нет, но за день до этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал не пускать на гастроли в Россию антироссийских украинских звезд. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к российским темам. Во вторник вечером за неповиновение полиции в ходе акции протеста против приговора по болотному делу, которая состоялась в понедельник в районе Манежной площади, были арестованы оппозиционеры Борис Немцов, Илья Яшин и Алексей Навальный. Яшин и Немцов получили по 10 суток административного ареста, Навальный арестован на 7 суток. Ну а сегодня Люблинский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу иска о защите чести и достоинства Фонда развития гражданского общества к Алексею же Навальному. Осенью суд приговорил Навального к 5 годам условно по так называемому делу Кировлеса. В какой момент условный срок Навального может превратиться в реальный? С пояснениями мой коллега Марк Крутов.
Вот вы начали с этого иска о защите чести и достоинства. Сразу скажу, что он никак на условный срок Навального повлиять не может. Это просто гражданское дело. И даже если иск против Навального будет удовлетворен, он на замену условного наказания реальным никак не повлияет. А вот задержание и административный арест, то есть административное правонарушение, сопротивление сотрудникам полиции может повлиять. Действительно, 18 июля 2013 года, как мы все помним, Навальный был осужден на 5 лет колонии по делу Кировлеса, но 16 октября того же года наказание было заменено на условное, и Навальный практически как триумфатор вернулся в Москву. Что такое условное наказание? Если суд считает, что исправление осужденного может быть достигнуто без реального отбывания наказания, ему устанавливается испытательный срок, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление. В случае Навального это те самые 5 лет. Если в течение испытательного срока осужденный уклоняется от контроля и исполнения возложенных на него обязанностей, а также совершает правонарушение или преступление, условное осуждение может быть отменено, после чего назначенное наказание начнет исполняться реально. Как говорится в части 3 статьи 74 Уголовного кодекса России, для отмены условного осуждения необходима систематичность нарушений в совокупности общественного порядка и возложенных судом обязанностей или систематичность указанных нарушений по отдельности. Ну, про возложенные судом обязанности мы пока забудем. Это необходимость регулярно отмечаться в полиции, обязанность не покидать место жительства. Как мы знаем, у Навального были даже проблемы с выездом в Московскую область, но эти проблемы разрешились. В общем, условия приговора Навальный четко соблюдает. А вот на систематических нарушениях общественного порядка остановимся подробнее. Под систематическим нарушением понимается совершение условно осужденным в течение одного года, двух и более нарушений общественного порядка. Например, мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в неположенном месте, ну и, конечно, сопротивление полиции тоже. За эти правонарушения осужденный должен быть привлечен к административной ответственности. Навальный был привлечен к такой ответственности накануне, когда получил 7 суток ареста. То есть с момента осуждения Навального Тверским судом во вторник пошел как раз отчет года, в течение которого любое совершенное им административное правонарушение может повлечь замену условного срока на реальный. Но в этой стройной, на первый взгляд, системе есть, конечно, место и человеческому фактору. Во-первых, замена условного наказания на реальное не происходит автоматически. Дело в том, что уголовно-исполнительная инспекция – это орган, который уполномочен следить за поведением условно осужденного. Уголовно-исполнительная инспекция должна сперва обратиться с соответствующим ходатайством в суд, и лишь суд выносит решение об отправке условно осужденного в места лишения свободы. Во-вторых, инспекция может, но не обязана обращаться в суд с таким ходатайством. То есть все зависит от того, как инспектор оценит тяжесть совершенных условно осужденным административных правонарушений. Ну, например, даже если Навальный 4 раза за ближайший год будет оштрафован за превышение скорости, его срок может и остаться условным. Но если он совершит более тяжкое административное правонарушение, например, снова будет оштрафован за участие в несанкционированной акции или получит административный арест за сопротивление полицейскому, то его отправят в колонию, если так решит инспектор, повторюсь. Здесь все формально зависит от мнения уголовно-исполнительной инспекции, то есть отмене конкретных людей, а потом еще отмене суда, который тоже может уголовно-исполнительной инспекции отказать в ходатайстве о замене условного срока реальным. Так что, в общем, если все это суммировать, то даже если Алексей Навальный в течение ближайшего года, отчет которого пошел со вчерашнего дня, совершит какое-то еще административное нарушение, это вовсе не означает, что его условное наказание будет заменено реальным.
Ну вот по вашим личным ощущениям, Марк, есть ли под вчерашним арестом Навального подоплека к тому, чтобы все-таки посадить его в тюрьму рано или поздно в течение этого года?
Ну, вы знаете, Светлана, я не эксперт, но мне кажется, нет, об этом нельзя говорить в ситуации, когда в центре Москвы было задержано более 400 человек, среди которых вполне вероятно были и другие условно осужденные, среди которых были депутаты, политики, Борис Немцов, например, которого вообще было две версии, могут ли его присудить ему административный арест в связи с тем, что он является действующим депутатом Ярославской областной думы и распространяется ли на него депутатская неприкосновенность, но было две версии у адвокатов, у адвоката Вадима Прохорова, который защищал интересы Немцова вчера в том же Тверском суде. По одной версии, его неприкосновенность действует только на территории Ярославской области, где он является депутатом. По другой версии, на территории всей России. Ну вот, как мы видим, по факту судья решил, что действует вариант первый. То есть, если бы Немцов сопротивлялся полицейским в Ярославле, да, его бы не арестовали. А в Москве его арестовали и дали ему 10 суток ареста.
Рассказывал Марк Крутов. Петербургские экологи представили сегодня исследование, результаты которого говорят о том, что из-за варварского промышленного освоения южного берега Финского залива эта уникальная территория может быть потеряна. Выводы экологов изложены в брошюре под названием «Наш берег», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В брошюре, выпущенной экологической организацией «Зеленый мир» о южном береге Финского залива, говорится как о национальном достоянии России, поскольку это источник возобновляемых, то есть неисчерпаемых природных ресурсов и место традиционного уклада жизни, находящегося в равновесии с природой. Капурская и Лужская губа являются местом нереста салаки, главного промыслового вида в восточной части Балтики. В реках Луга, Хаваловка, Систа, Воронка, Каваш нерестят промысловые корюшка, минога, а также балтийский лосось, находящийся под защитой как исчезающий вид. Коренное население побережья, русские и финно-угорские народы столетия занимались рыболовством, пишут экологи. Они говорят также о природном чуде, возобновляемой геотермальной энергии. Источником ее является мощная тепловая аномалия, которая тянется вдоль берега на многие десятки километров. Но подземное море, практически неисчерпаемый источник возобновляемой энергии, сейчас никак не используется. Всего 25 лет назад на южном берегу залива от стрельной до Нарвской губы промышляли полтора десятка рыболовецких бригад. Каждый месяц из пойманной ими рыбы делалось по 5 миллионов банок рыбных консервов. В Ленинград и на экспорт поставлялись десятки тонн свежей и копченой рыбы. Сейчас рыболовецкий колхоз закрыт. Благодаря строительству портов в Лужской губе со дна поднимаются радиоактивные чернобыльские отложения. Уничтожаются нерестилища, загрязняется планктон и рыба. Исчезновение рыболовецкого промысла означает разрушение традиционного уклада малых народов и жоры и води, которых не смог защитить российский закон о малочисленных народах, говорит руководитель организации «Зеленый мир» Олег Бодров.
2014 год объявлен президентами России, Финляндии и Эстонии годом Финского залива. На южном берегу Финского залива находятся 4 особо охраняемых природных территории. За последние 30 лет ситуация радикально изменилась. Все эти территории подвергаются попыткам бизнес-освоения. В районе заказника Кургольский возник порт. Рядом сейчас планируется построить город на 30 тысяч жителей. Через сам заказник Кургольский решили провести газопровод. Nord Stream. Существует три варианта возможной прокладки. Пару лет назад правительство Ленинградской области продали по цене однокомнатной квартиры в Петербурге в аренду лесозаготовительной компании весь лес, который находится в заказнике Коргольский.
В районе поселка Вистина, где издавна жили ингерманландцы, намечено строительство грузового аэропорта, карбамидного завода и других объектов, связанных с портом Усть-Луга. Все это разрушает уклад жизни коренных малых народов.
Когда говорится, что России нужны порты, России нужно экспортировать минеральные ресурсы, таким образом фактически утверждается, что те люди, которые здесь всегда жили, это граждане России, они становятся барьером на пути создания вот этих экспортных поставок, создания вот этой инфраструктуры. При этом эти люди воспринимаются как некий социальный мусор, мешающий развитию какой-то там России, которая, видимо, находится в Москве или в Петербурге. Возникает трагичная ситуация.
Слова Олега Бодрова подтверждает жительница Вистина Евгения Баула. Ей, например, интересно, как идет строительство порта.
Если вообще конечная точка застройки, по плану это идет, или сегодня пришел один инвестор, говорит, давайте я построю здесь один терминал, там завод или еще что-нибудь, завтра придет другой. Просто получается оставлены куски земли под то, что кто-то придет. Но так же нельзя делать, надо же как-то просчитывать нагрузку на территорию. Если это строительство в масштабах страны, где-то же должен быть человек, который за всем этим следит, или не должен быть.
Кроме проблем деревень, на которые наваливается огромная тяжесть промышленной зоны, есть еще проблема соснового бора и его ядерных объектов, но она заслуживает отдельного большого разговора. Сейчас «Зеленый мир» вместе с местными жителями активно выступает против строительства первого в России пункта захоронения радиоактивных отходов. Люди боятся, что отходы к ним будут свозить со всей России и из-за рубежа. А эколога Александра Сенатрусова беспокоит судьба другой части южного берега Финского залива, 50 километров от соснового бора до дамбы.
Здесь долгое время погранзона, вмешательство человека было минимальным. Этот кусок берега представляет собой тайгу. И сейчас мы стоим на перепутье. Какова будет судьба длинной лесной природы? Какие финансовые группы и хищники придут к нам? Мы видим судьбу северного берега, где вся территория стала частной собственностью. Берег перезаполнен и перестает быть живой природой. А мы имеем небольшое по плотности население, благодатное южное течение. Мы должны бы стать были заменой для Петербурга, Прибалтики и утраченных территорий отдыха Палангой. Но именно в эти годы, в эти месяцы происходит решение судьбы нашего берега. Появилось несколько финансовых групп, которые видят саму кромку берега как зону застройки высотными строениями и зданиями, элитной продажи и получения максимальной дохода от строительной деятельности.
Александр Сенатрусов считает, что южный берег Финского залива нужно отдать в федеральное управление как территорию, имеющую ценность для всей страны. Экологи «Зеленого мира» предлагают создать общественный совет южного берега Финского залива как механизм учета интересов жителей, бизнеса и власти, как площадку согласования интересов трех секторов общества, которая должна обеспечить сбалансированное развитие этой территории. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Переживет ли самая популярная виртуальная валюта – биткоин – крах крупнейшей биржи, на которой торгуется электронная валюта? Судьба биткоина оказалась под вопросом во вторник, после того, как днем раньше прекратились торги на базирующейся в Японии бирже Mt. Gox, и стало известно о том, что биржа потеряла несколько сотен денежных единиц, оцениваемых в 400 миллионов долларов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
До понедельника виртуальная валюта биткоин преподносилась ее пропонентами как идеальный инструмент ведения расчетов в будущем прекрасном мире. Рожденная под покровом тайны некими математическими гениями или гением, эта виртуальная денежная единица, не подверженная манипуляциям со стороны центральных банков и правительств, не поддающаяся подделке, функционирующая вне банковской системы, потенциально предлагает такие выгоды, что ее биржевая стоимость за два года поднималась от 30 центов до 1100 долларов. Кое-кто даже заговорил о биткоин как о беспроигрышном объекте инвестиций. Во вторник многие из этих мифов, по-видимому, были развеяны. Выяснилось, что Mt. Gox, самая крупная электронная биржа биткоин, на которой клиенты покупали и держали свои виртуальные денежные единицы, неизвестно как потеряла 744 тысячи биткоин, рыночная стоимость которых составляла около 400 миллионов долларов. Соответственно, потеряли свои деньги все те, кто держал биткоин на этой бирже. Но это, что называется, щадящая интерпретация краха биржи. Критики указывают на признаки того, что биржа, возможно, функционировала как финансовая пирамида. И клиентам Mt. Gox, скорее всего, придется смириться с потерей денег, поскольку в мире виртуальной валюты никто ничего никому не гарантирует. Такова расплата за право ведения анонимных финансовых операций. В большинстве стран действие, продажа и обмен биткоин не регулируется государственными службами. Японские власти объявили, например, о том, что они не будут проводить расследование, поскольку почти невозможно выявить реальные имена участников электронных обменов. Клиенты вели операции на бирже под псевдонимами. Что, собственно, представляет собой биткоин? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института в Калифорнии Михаилу Бернштаму.
Биткоин – это виртуальная валюта. Физически она не существует. Существуют коды компьютерные. Один код находится в открытом доступе. Это публичный код. И каждый человек, заплатив деньги в долларах или в другой валюте, может получить частный код. И этот частный код делает его собственником того или иного количества биткоинов по существующему обменному курсу. Это компьютерная валюта, которая существует в виде компьютерных кодов и цифр на центральной бирже.
Но крах биржи в Японии, судя по всему, поставил вопрос ребром. Может ли существовать валюта, за которой ничего не стоит?
За валютой должно что-то стоять, и существует как бы два способа существования валюты. Либо это некие вещественные предметы, которые имеют собственную ценность. Там в Древней Греции быки были валютой, в лагерях перемещенных лиц сигареты были валютой, золото, к которому привязаны бумажные деньги. Либо стоит вызывающий доверие центральной банки, правительства той или иной страны, тогда может существовать бумажная валюта. За биткоинами не стоит ничего, и поэтому как раз многие сомневаются, что такого рода частная валюта может существовать.
Профессор, сегодня Los Angeles Times пишет о том, что биткоин оказался на грани коллапса. Ваше предсказание?
Будущее биткоина неопределенно. Все зависит от того, насколько обеспечена компьютерная безопасность. Когда эта валюта появилась в 2009 году, она сначала не прививалась первые месяцы, именно потому, что там в кодах были ошибки, и вдруг начали выпускать какие-то невероятные совершенно количества этой валюты. Потом это дело центральная сеть и создатели биткоина, отцы-основатели это дело закрыли и создали новый код. Но в случае того, что посреднические биржи могут вдруг оказаться банкротами, не возвращают эти биткоины, не обменивают их на доллары и на другие деньги, если значительное количество пропадет, то эта валюта может рухнуть.
То есть можно предположить, что гигантский рост стоимости биткоин, скорее всего, спекулятивный. Это результат рискованных биржевых игр.
Возможные очень сильные колебания от 30 центов до 300 долларов, потом назад до 50 долларов за биткоин, потом вверх до 1100 долларов, потом вниз до 500 долларов. Я вам называю реальные цифры, как это происходило. Это, конечно, показывает, что такая валюта нестабильна, и в силу своей нестабильности она не может быть средством накопления. Никто не будет держать долгосрочно свои сбережения в биткоинах. А особенность любой валюты, что кроме того, что она является платежным средством, она должна быть еще средством накопления, иначе никто деньги в ней не держит. Поэтому биткоин может быть в настоящее время, в лучшем случае, краткосрочным платежным средством.
Таков прогноз будущего биткоин, ныне главной виртуальной валюты мира, профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Америке Юрий Жигалкин. И в завершении информационно-аналитической программы «Время свободы» рубрика «Книжный шкаф». В Петербурге прошла презентация новой книги стихов Лиды Юсуповой под названием «Ритуал Си-4». Лида Юсупова живет в Белизе. Об этой экзотической стране, находящейся рядом с Мексикой и Гватемалой, Лиду Юсупову расспрашивал Дмитрий Волчек.
Я знаю о Белизе в первую очередь то, что это древняя земля индейцев майя, и в джунглях, возможно, прячутся еще неизвестные города, дворцы и пирамиды. Но в отличие от Юкатана или соседней Гватемалы, открытых известных памятников эпохи майя ведь совсем немного, да?
Да, хотя достаточно, я думаю, потому что Белиз все-таки маленькая страна. Но, конечно, там много даже на нашем маленьком острове, ну не таком и маленьком, но все-таки... небольшом острове, есть где-то скрытые пирамиды, да, потому что в Белизе проживало где-то 1 000 000 человек когда-то.
А что это за остров?
Остров называется Амбергис, и он когда-то был частью Юкатана, но 500 лет назад майя прорыли канал, и он превратился в остров.
Лида, в Белизе есть литература, есть поэзия?
Да, в Белизе... поэзия есть, но я знаю одного поэта, который, я думаю, мне просто он нравится как поэт. Его зовут, если перевести на русский, у него несколько имен. Мне кажется, никак не можно остановиться на одном имени. Одно из его имен — это бессмысленно, senseless, или бесчувственно можно перевести. Но я думаю, в Белизе поэзия больше выражается в музыке, в рэпе. В пунта-музыка. Пунта-музыка – это вообще белизская гарифона-музыка. То есть там поэзия больше такая музыкальная. Как бы.
У вас много друзей в Белизе?
В Белизе все друзья. Все друзья друг друга. Поэтому я могу сказать, что у меня много друзей. У меня, может быть, 2-3 близких друга. В Белизе люди очень открытые. И все время все очень близки друг к другу. Поэтому все время случается что-то. Вся жизнь Белизы – это как какое-то взаимодействие людей, это конфликты, это любови, это секс. Очень мало ненависти на самом деле. Хотя преступность, особенно в Белизе, довольно высокая. Самое любимое стихотворение, оно как бы самое простое, но я не знаю, почему оно очень близко. Моника Джек. Взгляд Моники Джек движется со скоростью велосипеда. Взгляд Маделины Ланара движется со скоростью мустанга. Взгляды движутся навстречу друг другу по Хайвею 5А 6 мая 1978 года и встречаются. Маделина Ланара говорит Монике Джек: «Дочка, давай я довезу тебя до дома. Ты же устала?» Моника Джек говорит Маделине Ланара: «Мама, я сама хочу на велосипеде». Маделина Ланара говорит: «Ну тогда до завтра, дочка». Моника Джек говорит: «Мама, удачной рыбалки». Маделина Ланара едет на каменное озеро ловить форель. Она будет ловить форель всю ночь. Моника Джек едет домой. Монике Джек 12 лет. Завтра день рождения ее младшей сестры Лизы. Моника Джек ездила в город за подарками. Моника Джек везет подарки, все очень хорошо. И появляется убийца. Он появляется в серебряном пенте. Убийца хватает Монику Джек. Она кричит. Но хорошее, травки, птички, стрекозы, облака, солнце не спасает ее. Убийца оглушает Монику Джек, закидывает свой серебряный пенте и увозит на гору Свакум. Гора Свакум смотрит на Маделину Ланара и младших сестер Моники Джек 18 лет. В ноябре гора Свакум молча отдает Монику Джек. В феврале 150 родственников Моники Джек поднимаются по снежному склону горы Свакум. Люди держатся друг за друга, чтобы не упасть. Они приходят к тому месту, где убийца спрятал Монику Джек, где в ноябре ее нашел лесник. Они приходят туда уже после похорон, уже после того, как младшая сестра Моники Джек, Лиза Краус, получила в полиции картонную коробку и открыла ее, и увидела. маленькую розовую кофточку в цветочек, маленькие коричневые брючки, маленькие синие кеды. Но Лиза Краус помнит, что ее старшая сестра была больше нее. 150 родственников приходят и забирают дух Моники Джек.
Поэт Лида Юсупова читала стихотворение «Моника Джек» из новой книги стихов «Ритуал C4». С ней беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги сегодняшнего дня, сегодня, как всегда, в 8 часов вечера, подведет мой коллега Александр Гостев. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».